Культовые русские сериалы, очередной выпуск подкаста, и это уникальный выпуск. Почему он уникален, расскажет Иван Ковальчук.
Да, выпуск действительно уникальный, потому что сегодня мы впервые общаемся с гостем, впервые в рамках нашего подкаста. К нам пришел создатель, креативный продюсер и сценарист сериала «Мир, дружба, жвачка» Александр Белов. Будем сегодня общаться с ним и задавать вопросы по этому сериалу.
Александр, привет!
Привет, парни! Спасибо, что пригласили.
Так, мы подготовили несколько вопросов. Вопросы со зрительской точки зрения мы вам будем задавать. Мы смотрим сами сериал, пишем о нем постоянно. Посты выходят почти сразу после премьеры каждого эпизода. И понятное дело, что несколько вопросов накопилось. Я начну не с сюжета, не с персонажа, а вот как раз немножко про отсылки поговорим. Здесь контекст, думаю, нужно зрителю объяснить. Мой первый вопрос будет связан именно со связью серии «Мир, дружба, жвачки» и американских фильмов. Летом прошлого года с нами поделился такой необычной подборкой автор телеграм-канала «Заскриптованный» Влад Копосов. Он присылал подборку, и там 8 американских фильмов, которые якобы спойлерят эпизоды «Мира, дружбы, жвачки». То есть 5-й эпизод, например, это фильм «Схватка», и мы как раз видели там схватку героев, правда, не такую масштабную. Также 4-й эпизод — это «Разговор», фильм Копполы. Тоже вот определенная связь проглядывается. Я все время думал, а связаны ли эти иностранные фильмы с эпизодами 3-го сезона чем-то, кроме названий, то есть, возможно, какими-то сюжетными деталями. Но пока пришел только к тому, что только названия фильмов ложатся на сцены из эпизодов, но какой-то другой связи нет. Вот, Александр, может быть, я что-то не заметил, или действительно вся связь между этими фильмами и эпизодами МДЖ как раз в названиях?
Да нет, все правильно заметили, действительно связь только в названиях, просто у нас есть небольшая традиция, берущая начало еще из первого сезона. Тогда мой большой друг Леша Иванов, который является сценаристом тоже «Мир, дружба, жвачки», он придумал название всем сериям. Мы вообще просто не очень любим, чтобы серии назывались первая, вторая, третья, четвертая, но при этом мы не можем, а может и не хотим до конца убедить в этом платформу или телеканал, с которыми мы работаем, что типа, у серии должно быть название. И для них это какая-то лишняя головная боль. Поэтому это такая внутренняя наша шутка. Леша тогда ухитрился и назвал все серии первого сезона названиями песен. Там была «American Boy», и тоже они как будто бы немножко увязывались с сюжетом происходящего в самих сериях. А когда мы писали, уже написали все 8 серий, мы с ребятами, с Полиной и Сережей Панасенковым придумали, что вот, а что если это будут какие-то названия наших любимых фильмов, которые наши герои могли бы смотреть? И мы начали искать, и вот находили какие-то названия. Да, там был «Выпускник» с довольно прямой аналогией, поскольку Санька выпускался в первой серии. И так далее. «Правосудие для всех», 6-я серия, скоро уже нас ждет. А может быть, уже и вышло, когда вы слушаете этот подкаст. В общем, да, ничего кроме названия, это наша какая-то маленькая личная радость. При этом какие-то отсылки все равно есть. Ну, например, все тот же «Выпускник». Я очень люблю финальную сцену этого фильма, и она во многом повлияла на какие-то... Я вот не хочу сейчас спойлерить, если вы еще не досмотрели сезон до конца, поэтому просто осторожно скажу, что на какие-то сцены фильмы, которые мы смотрели и любим, точно повлияли. Ну, не секретом будет, что во втором сезоне, допустим, то, как Алик и Витя выбегали под пули кавказцев, это был прямой омаж к фильму «Буч Кессиди и Санденс Кид», потому что, опять же, мы искали изящное визуальное решение показать гибель наших главных героев, но не показывать всю физиологичность и отвратительность смерти. Поэтому мы вспомнили, что вот была же точно такая же история, где два главных героя понимали, что это их последние минуты, но при этом все равно бодрились, строили какие-то планы на будущее. Ну, также и Витя у нас с Аликом говорили, что ничего, сходим в туалет чуть попозже, сейчас главное эту задачу решить. Поэтому что-то точно прокрадывается, но в данном случае никаких там синефильских сложных схем, что серия будет похожа именно на этот фильм, чем-то не вкрадывалось. Сугубо название. И ситуация вышла, на самом деле, просто из-под контроля. Дело в том, что Владислав Копосов, он мой хороший друг, и мы с ним просто общались во время съемок сезона. Он спрашивал, как идут съемки, и я ему что-то там такое в общем ответил. Он сказал, что очень хотел бы почитать сценарии, но не станет этого делать, не станет у меня просить их, пока все не выйдет. Я бросил ему вместо этого как раз титульные страницы сценария каждой серии, а там написано название. Я говорю, вот этим могу с тобой поделиться. Он говорит, о-о-о, а можно я из этого сделаю пост? Я согласился, он сделал, но дальше эта штука как-то зажила собственной жизнью, обрела дополнительные смыслы, которые мы уже никак не контролировали. Что уж тут поделать?
Ну вот да, наверное, благодаря нашему каналу она какие-то новые смыслы обрела, потому что я вот, например, пытался находить еще какую-то связь с фильмами, но вот к 5-му эпизоду уже забил на эту тему и решил уже конкретно у вас спросить.
Но я надеюсь, что это не помешало тебе ни капельки получить удовольствие от просмотра.
Меня все равно порадовало, что аналогии есть, пусть и только с названиями, и подмечать их тоже достаточно любопытно. Еще по поводу отсылок хотел поговорить. Вот каждый раз смотрю и обращаю внимание на бумажки с киноновинками, которые появляются на ларьке главных героев. Там, по-моему, в 3-м эпизоде была бумажка с надписью «На игле», и это я тоже связал с сюжетом эпизода. Там как раз Вася, по-моему, впервые героин в город и завозит. Ну и вот интересно, еще, может быть, есть какие-то отсылки, которые вы делали, но которые зрители при этом не заметили, а как-то пропустили. Расскажите об этом.
Сначала расскажу про вот надписи на ларьке. Поскольку мы одни из создателей, сценаристы нашего сериала, потому что на самом деле создатель у него огромное количество. Это и актеры, и режиссер, и постановочные различные цеха. В данном случае, это, например, это художники-постановщики, а именно Ваня Боуден, чудесная абсолютно женщина, которая присоединилась к нам в 3-м сезоне, это ее личная маленькая радость. Это вот она решила, что она будет в разные съемочные дни туда помещать под стекло название каких-то новых фильмов. И мы просто кайфовали вместе с ней от того, что происходило. А если поговорить про какие-то отсылки, которые есть в сезоне, сейчас дайте мне буквально минуту, я подумаю. Боюсь, что так на скидку не скажу, но попробую, по крайней мере.
Пока сейчас небольшая пауза у нас, я заодно уточню. До начала сезона была информация, что красной нитью пройдут выборы 96-го года. Уже 5 серий, выборы упоминались, по-моему, раза 2 или 3. Вот, будет ли что-то там дальше, яркое, связанное с выборами, или это просто как такой маркер эпохи?
Так, отсылки я так и не вспомнил толком. Они точно там есть, просто, возможно, уже за давностью времени я их толком не помню. Потому что, ты смотришь серии, вы смотрите серию по разу, а мы смотрим серии по раз 7-8, особенно перед тем, как они появляются на платформе, потому что нужно несколько раз отсмотреть мастера, несколько разных версий, с матом, без мата и так далее. Это уже в какой-то момент у тебя уже глаз замыливается, и ты просто воспринимаешь собственную серию не как эмоциональное нечто, а как фоновый шум, который поскорее бы закончился, и все было бы в нем хорошо. Технически я имею в виду. Вот. Что касается выборов, у нас всегда на самом деле в центре внимания, красная нить, она действительно есть, она проходит, она объединяет. Если вы обратите внимание, там все равно звучат фразы, начиная с самой первой, когда мы слышим еще только голос завуча, который говорит, что вот, вам предстоит сделать свой выбор, какой дорогой вы пойдете. То есть все равно тема выбора, она всегда актуальна и в драматургии, в принципе, но и для наших героев в этом. Да, действительно, непосредственно сюжетов, связанных с выборами, у нас не так много, но это, как мне кажется, тоже наша фишка. У нас есть какие-то такие стержни, которые просто нанизывают на себя пространство личных переживаний. Мы в первую очередь рассказываем истории людей, а не истории страны. Но при этом мы как будто вот шпилькой пригвождаем где-то выдуманную реальность к реальности существующей. В первом сезоне это была история с деноминацией, во втором сезоне это была история с арестом Мавроди и крушением МММ, в 3-м сезоне это история с выборами. То есть это как будто такой, укол правды во все происходящее. Потому что ты точно можешь сказать, что в жизни, в реальности это было, значит, это придает большей достоверности жизни наших героев. Вот. Поэтому не выпячиваем, но оно всегда будет проходить фоном. И дальше, в дальнейших сериях это тоже будет. Вот.
Так, супер. Раз уж мы подошли ближе к сюжету, я бы хотел спросить про главного персонажа этого сезона еще. Возможно, не самого главного, но точно самого яркого героя. Это новый персонаж, новый злодей Вася в исполнении Евгения Ткачука. Очень крутой персонаж, и мне даже моментами как будто не хватает сцен с ним, как будто хочется, чтобы их было еще больше. И здесь основной вопрос, кем вы вдохновлялись из героев, из персонажей при создании Васи, потому что, на мой взгляд, он, конечно, похож на Джокера. И вот эта сцена, где на стене выходит, тоже вполне джокеровская, но, может быть, были еще какие-то персонажи, или вообще, на самом деле, Джокер не использовался при создании героя.
А вот у меня встречный вопрос. А когда... А можем на «ты» перейти? Мне просто немножко чувствую себя дискомфортно.
Легчайше.
Когда ко мне на «вы» обращаются. Отлично, парни. Слушайте, когда вот вы, сейчас я имею в виду вас двоих, или там еще кто-то говорите про Джокера, имеется в виду, какой конкретно Джокер? Их же много, они все разные. Сравнивается ли Вася в данном случае с Тоддом Филлипсом или с персонажем, который сыграл Кит Леджер?
Ну, я его скорее ассоциировал с последним Джокером вот в исполнении Хоакина Феникса. Тут, на мой взгляд, очевидно, что Вася человек со сломанной психикой, возможно, с травмами в детстве какими-то, их не показали, но на них как будто бы намекается. И вот из-за этого мне казалось как раз, что он похож на Джокера Хоакина Феникса.
Смотрите, да, теперь я понимаю, что имеется в виду, чуть точнее. Абсолютно точно Джокер в какой-то момент фигурировал в нашем обсуждении, но не так, как, наверное, представляется, когда ты уже видишь образ, сложившийся Васи. Изначально мы вообще шли немножко с другой стороны. Мы хотели создать какое-то новое зло, которое бы превзошло и Зураба, и Бессо точно по, во-первых, угрозе для наших героев, во-вторых, по степени его взаимодействия, какого-то конфликта с Аликом нового, парадоксального, удивительного. И мы искали образ. В жизни у нас такого образа нет. Обычно мы прокладываемся, ну, наша авторская тактика, мы всегда прокладываемся каким-то своим эмоциональным опытом, но у нас такого в жизни человека не было, которого мы бы хотели сюда. И нам приходилось все равно его как-то конструировать. И мы искали интересный формат, и я помню, что я большой фанат компьютерных игр, и на меня, наверное, как и на большинство геймеров, в свое время самое мощнейшее воздействие оказал Ваас Монтенегро из Far Cry 3. Суперзлодей, просто невероятный, обаятельный, и его какая-то биполярность, вот эта способность от спокойствия и даже какой-то вкрадчивой милоты, очаровательности резко переходить к ультранасилию и агрессии, она, конечно, завораживает. Мы пытались такого персонажа сделать. Но, я не знаю, вы знаете же, да, Васа Монтенегро?
Да, конечно, я вот играл в Far Cry. Это, по-моему, как раз последний год был, когда я в компьютерные игры плотно играл. И тогда, да, конечно, произвело впечатление тоже появление этого злодея в сюжете.
Ну вот, я стал и про него читать, и узнал, оказывается, что на самом деле Ваас Монтенегро изначально не был главным злодеем вообще, он был второстепенным персонажем в игре, но появился актер, который его сыграл, и он настолько наполнил своей органикой персонажа, что все поняли, что это главный злодей, он должен быть основным антагонистом. Но без актера этого бы не случилось. Мы придумали такого персонажа, начали искать под него какого-то актера, который смог бы наполнить его и воссоздать то, что мы придумали. И это была сверхзадача, очень мало кто мог с ней справиться. Но в какой-то момент пришел Женя Ткачук и сделал все вообще не так, как мы себе представляли, но при этом от этого невозможно было оторваться. Почему мы... Я говорю, что мы в какой-то момент вспоминали персонажа Джокера, потому что мне очень нравилось в свое время, как Нолан поступил с Джокером Кита Леджера, когда он вдруг взял и не стал своего героя оправдывать, не стал ему искать никакую травму, причину для его поведения. По-моему, там как раз герой с исполнением Майкла Кейна говорит, просто существуют люди, которые хотят видеть мир в огне. И это было так просто и одновременно так очаровательно, что мы здесь какое-то время обсуждали именно с этой стороны. А что, если наш злодей будет вот таким вот просто неоправдательным, неоправдываемым злом, у которого нет причин для подобных поступков, просто он, вот он такой, какой он есть. Но мы с этой задачей тоже, как сценаристы, не справились, потому что мы такие истории не можем писать. Вот у актеров есть практика, что ты всегда адвокат собственного героя, потому что, ну, ни один же человек в жизни не считает себя мерзавцем, негодяем и подлецом, гнидой и мразью. И, ну, персонаж тоже не может так делать, ну, на наш взгляд. И мы, как авторы, этой тактики тоже придерживаемся. Мы любим своих персонажей, даже самых отвратительных. И мы все равно пытаемся понять, а почему ты такой? Что внутри тебя происходит? Кому и что ты пытаешься доказать? От чего ты бежишь? Чего ты боишься? Что внутри тебя сломлено до основания, что ты можешь с миром общаться только вот в такой форме? Как авторы, как люди, если бы мы смогли тебя понять, как бы мы смогли тебя починить, как бы мы могли излечить эту твою боль? И мы вот с этой задачей, мне кажется, мы как раз пошли по ее дороге и нашли почему Вася такой? Ну, я, опять же, не буду забегать вперед. Еще 3 серии. Пока что вы не видели. Там есть ответы на эти вопросы. Вот с этой задачей создать абсолютно неоправдываемое зло мы не справились, но похоже, что в какой-то момент мы перестали ее перед собой ставить. Мы пошли по тому, в чем мы сильны, а именно в любви к нашим персонажам.
Это очень интересный ответ, потому что я вот, глядя на Васю, все-таки с Васом его не ассоциировал. Тут такая любопытная история получилась, достаточно неожиданная.
Ну, я же говорю, что, видите, и Вас Монтенегро появился только благодаря актеру, и Вася такой, какой он есть сейчас, в первую очередь появился благодаря именно Жене Ткачуку. Еще, естественно, огромную надо долю уважения отправить в сторону Антона Федорова, нашего режиссера, который вместе с Женей, они искали вот этот образ, пробовали, ходили в разные стороны до тех пор, пока Вася не получился тем, каким он получился. Ну и вот, когда мы видим по реакции, что Вася действительно яркое пятно в этом сезоне, возможно, даже чуть ли не самое супер яркое.
Ты упомянула актеров, которые рассматривались на эту роль. И, наверное, некорректно говорить, кто пробовался.
Некорректно.
Не знаю, насколько вообще в вашем мире. Но вот скажи, я просто фанат сериала «Игра». Это сериал начала 10-х годов. Его сценарист Илья Куликов, ранний Илья Куликов, ему там лет 30 было. И во втором сезоне там такого злодея сумасшедшего, как раз-таки вот обычное зло, примитивное зло, его играл Евгений Стычкин.
Mm.
Рассматривался ли хотя бы в далекой, отдаленной, вообще супер-мега масштабной перспективе Евгений Стычкин на роль Васи?
Слушай, я не смотрел сериал «Игра», точно Евгений Стычкин в кастинг-лист не входил, поэтому, блин, ну сейчас думаю, что это могло бы быть интересно. Но мне кажется, сейчас у занятости у Евгения такая, что мы бы все равно не сработали, ну не прошли бы, не сложилось бы это его участие. Да и опять же, у нас ужилось с Женей Ткачуком, вообще ни разу невозможно пожалеть работать с Женей, одно удовольствие. И то, что получилось, я в огромном восторге.
Еще такой вопрос. Незадолго до МДЖ вышел «Король и Шут». Ну, я думаю, что сериал объективно хитовый. И, конечно, когда появился Евгений Ткачук еще и в МДЖ, очень много комментов было типа «Иногда вижу Шута». Вот задевают такие реплики. И видишь ли ты иногда Шута в исполнении Евгения Ткачука, когда мы говорим о Васе? Потому что, ну, пару раз проскакивал, особенно в первой серии, на премьере еще. То есть у меня девушка там была, ты тоже был на премьере. У меня девушка смотрела «Короля и Шута» со мной, она говорит, блин, ну... Но все-таки иногда видно Шута здесь.
Ну, мне кажется, я говорю, что, во-первых, уже не своя собственная органика довольно сильная, и он в жизни, ну, похожим образом иногда общается. Вот я сейчас смотрел монтаж фильма о фильме, который выйдет на платформе «Премьер» сразу после показа всех серий, и там Женя за кадром как раз общается, что-то дает интервью, дурачится, и все равно видно немножко это проглядывает. Естественно, мы этого не планировали. Наверное, если бы эти два проекта были разнесены по времени, они примерно одновременно снимались, но мы же не знали, что происходит на той площадке и над каким образом работает Женя с Рустамом и Сафиром. Поэтому, ну, предугадать это было очень сложно. Мешает ли? Да, мне кажется, нет. Все равно это два разных персонажа. Ну, естественно, когда двух разных персонажей играет один и тот же актер, какие-то вайбы все равно прокрадываются. Так что ничего страшного вообще. Если он
в целом вот...
Да-да, прости.
Да-да-да.
Не, давай.
Я просто хотел уточнить. По общей критике, вы наверняка читаете ее у себя в команде, ты наверняка читаешь, может быть, читаешь какие-то комментарии, может быть, читаешь какие-то рецензии. В целом, довольны или нет? Что задевает? С чем не согласны? Реакция вообще на этот сезон? Как она?
Реакция удивительно суперкомплиментарная. Ну, может быть, это не удивительно, просто обычно это все равно, мне кажется, это как в какой-то природе, возможно, меня лично, возможно, российского человека, что ты все время ждешь подвоха, не может быть все время слишком хорошо. Но то, что выходит именно в прессе, там весьма комплиментарные. Критика, которая есть, конструктивная, она в основном раздается от отдельных пользователей, отдельных зрителей, где-нибудь там ты натыкаешься на нее в Телеграме. Ну, редко кто пишет в личку, вообще это не очень корректно, мне кажется, когда ты приходишь к человеку в личку и говоришь, слушай, ну, короче, вы что-то не то сделали, что-то не то сняли. Когда ты оставляешь комментарии просто под по каким-то постом, в другом, может быть, как раз в вашем Телеграм-канале, ну, 100% каждый человек имеет право на мнение, и эти мнения очень интересно читать. Где-то мы с ними согласны, где-то можем поспорить, но все равно, да не, все отлично прям вообще. Мне все очень нравится. вся обратная связь, которая происходит.
Все-таки, если брать критику, вот если совокупно вообще рассматривать какие-то претензии, то, наверное, их две глобально. Первая претензия, что Сашка Рябинин заперт в любовном треугольнике на протяжении 5 серий уже, вот что динамики мало, он там у себя в ларьке сидит и страдает. И вторая претензия, ну вот я сразу озвучу, ну, конечно же, нельзя быть таким тупеньким, как Вальдемар. Ну, это же просто нереальный дебил. У него реально, у него КПД практически зеро. То есть за 5 серий чел запомнился только тем, что он стащил, ну, я не буду говорить, что стащил, но, короче, что, причем там даже не надо было каким-то скиллом обладать, чтобы это сделать. Все, остальное, все остальные поступки идиотские, просто дегротские. Как он сидел и лудил в этом зале игровых автоматов, ну, наверняка такое было в 90-е, но нельзя же совсем придурком выставлять героя. Ну, как бы, не, вернее, можно, это ваше право, но когда я смотрел, я понимал, что вот сейчас, если в кадре Вова, значит, жди какого-нибудь бреда. А не, а вопрос, ну, вот когда вы смотрите сами сейчас, не кажется ли, что слишком мало динамики вокруг Саши Рябинина, и не жалко ли вот вам, вот вы говорите, вот мы беспокоимся за каждого нашего персонажа, мы пытаемся его полюбить, там, мы его любим, мы пытаемся разобраться, почему он такой, почему потупел Вовка? Вот такой вопрос.
Смотри, я, во-первых, не согласен с самой установкой, что Вовка потупел или что он какой-то дегрот и так далее. Это все достаточно оценочные суждения. Мы такими точно не апеллируем. Мы все безумно любим Вовку как персонажа и очень сильно за него переживаем. Дело в том, что в реальности, ну, очень легко ощущать себя умнее героя и думать, господи, что за идиот, вот я бы в жизни никогда бы так не поступил. Но, к сожалению, в реальности большинство из нас поступает абсолютно идиотскими способами, и нам кажется, что мы точно знаем правильный ответ, как нам действовать в той или иной ситуации. Но почему-то очень часто, не буду считать там проценты, но очень часто в нашей жизни мы поступаем не так. Мы говорим неправду, мы не действуем правильно, мы выбираем какие-то странные легкие пути. И, к сожалению, иногда так бывает в твоей жизни, и это, в принципе, история Вовки в этом сезоне, что ты делаешь один шаг, казалось бы, довольно, ну, безобидный. Можно ли назвать в данном случае пойти к бандитам, чтобы как-то попытаться поменять свою судьбу, которая встала на рельсы и летит по этим рельсам, и ты ничего не можешь изменить. У тебя отец алкаш, ты живешь в однокомнатной квартире со своей 16-летней женой и ребенком, жена недовольна, на работе платит копейки. И все, это как будто твоя жизнь на долгие-долгие годы вперед. И изменить свою судьбу, ну вот так вот, как было бы правильно? Наверное, каким-то трудом, учебой, развитием. Я не знаю, у меня нет правильного ответа, потому что я в такой ситуации был, и я поступал неправильно. А ты идешь и пытаешься найти какой-то легкий способ, который сразу решит все твои проблемы. И ты делаешь один шаг, и после этого ты входишь в крутое пике, потому что каждый твой следующий поступок ведет только к ухудшению обстоятельств. Недавно один мой друг, взрослый мужчина, между 30 и 40, допустим, там в 90-х мы говорим о лудомании или какой-то попытке легких денег на наркотиках, а бич нашего времени, например, это кредиты. Почему люди берут кредиты? Ну, это же идиотизм. Взять кредит и набрать кредит – это столько, сколько ты не сможешь отдавать. Знаете, сколько процентов вот населения живет в кредитах, которые она просто никогда не сможет отдать? Почему люди такие тупые? Да они не тупые, просто им казалось, что в тот момент это решение ситуации. Вот и Вовке казалось в тот момент, что это решение ситуации. А дальше, ну вот мой друг также, вот он вступил в это пике, взрослый, умный, образованный человек, и он просто не знал, как из этого выбраться. У него просто не было вариантов. И наблюдать за этим, конечно, мучительно больно. И сопереживать Вовке, ну, мне кажется, что очень легко. Также легко повесить на него клеймо идиота, но попытаться действительно поставить себя на его место и попытаться понять, а что бы я делал вот в этой ситуации. Если у вас получается очень четкий ответ, что я бы точно знал, как жить. Ну, классно, я дико рад за вас. Я вот точно пытаюсь поставить себя на место Вовки, не могу найти ответа, что вот я бы поступил, я бы-то точно поступил правильно, а не так. Вполне возможно, что моя жизнь, если бы она свернула в какой-то момент не туда, была бы очень похожа на то, что с ним происходит. Поэтому Вовке я исключительно сочувствую. А что касается Саньки и динамики вокруг него, ну, дело в том, что, во-первых, у нас основная динамика и остросюжетность происходит в других линиях. А касательно Саньки мы хотели рассказать вот историю о боязни будущего и попытке как-то задержаться в эмоциональном прошлом. Это, опять же, наши личные истории, которых мы сильно переживаем, которыми мы прокладывались, когда писали эту линию. При этом я понимаю, что есть как будто бы внутри общей аудитории есть, ну, сейчас грубо будет делить на две разные аудитории, но, в принципе, они вот, есть два полюса, назовем так, зрительского внимания. Есть точно люди, которые хотели бы всю романтическую линию промотать и скорее перейти к приключениям, наркотикам, стрельбе, убийствам и так далее. А есть люди, которые переживают за отношения персонажей, за какую-то откровенность, за надломленность и чувственность, которую они проживают. И мы, наверное, больше как авторы относимся ко второй части, хотя мы понимаем, что без остросюжетности никуда, и нам самим было бы неинтересно смотреть без вот этой второй части. Но так вот я смотрел «Мастера» последних нескольких серий, четвертую, пятую, вот шестую, и вдруг обнаружил, что самые пронзительные, самые трогательные, самые сильные эмоциональные вещи у нас происходят не когда кто-то кого-то убивает или угрожает, а когда, как ни странно, два человека сидят и разговаривают друг с другом. Это и разговор Саньки с Женей в четвертой серии, это и разговор Алика и Маши в пятой, и еще один разговор, не буду пока палить, предстоит вам в шестой. Вот я, когда смотрю, я всегда... У меня ощущение, что меня немножко там кто-то руку протянул и взял за душу, и потихоньку ее сжимает и выворачивает. Это очень болезненное, но при этом какое-то абсолютно лечащее чувство, и я очень рад, что он... Вот наши аттракционы — это просто эмоциональный иногда разговор.
Ну, спасибо за ответ. На самом деле, именно такого развернутого, честного и душевного монолога я и ждал, поэтому и спросил. То есть, вот эта тема с кредитами, да, понятно теперь. Хочется даже призадуматься, когда буду переслушивать подкаст, здесь выключу X2. Просто обычно слушаю так.
А, кстати, я же, по-моему, у кого-то... У вас на канале, по-моему, рассуждение кого-то из вас я наталкивался, когда то ли Паш, то ли ты, Иван, вы как раз рассуждали про Вовку и вспомнили своего подобного друга. Когда ты понимаешь, что человек вроде был, ну, он же был нормальным, адекватным, а когда прошел какой-то возрастной период, и вдруг что-то с человеком случилось, он как будто бы пошел в другую сторону по своей какой-то логике, и ты эту логику не можешь понять и принять. И, ну, я тогда помню, что отреагировал, потому что действительно так и есть. Есть люди, которые вроде бы шли с нами, и они были созвучны нам в своих переживаниях и мотивациях и поступках, а потом ты вдруг понимаешь, господи, ну это же какой-то другой человек, но там точно же есть логика, просто, возможно, она мне не близка. И это тоже отчасти потеря. Санька и Вовка в этом сезоне у нас очень сильно расходятся, они практически не могут существовать на старых каких-то дружеских, пускай все время таких колких друг к другу, да, провокационных вайбах, но это была настоящая дружба. Мне кажется, это история того, как дружба заканчивается. Ну, вот такая прям детская. Она либо примет новую форму и превратится в настоящую взрослую дружбу, либо, ну, в моем жизненном опыте очень много детских дружб просто закончились. Не потому, что мы там поссорились, а просто мы перестали быть интересны друг другу, мы перестали быть созвучны друг другу, и это... В этом тоже есть какая-то печаль. Это часть жизни, как бы она ни была грустна, нам просто приходится это принять. И это тоже история, которую мы хотим рассказать. Но это не значит... Сегодня только пятая серия, постоянно возвращаясь к этому моменту. Это не значит, что дружба Саньки и Вовки закончится в восьмой серии или по дороге к ней. Нет, там, возможно, вас ждут какие-то откровения и повороты.
Раз уж мы дошли до конца этого сезона, то хочется вернуться в конец прошлого и как раз напомнить, что отношения Саньки и Жени не были настолько драматичными, да? И интересно здесь, почему сценарная команда решила, что лучше героев все-таки разделить в следующем сезоне. То есть я понимаю, что нужен был конфликт, нужно было как-то продолжать, но момент, при котором они в прошлом сезоне еще хорошо встречались, а в этом уже нет, ну, все же слегка настораживает. Есть объяснение этому. Вы, возможно, продумали все вместе, что именно произошло между сезонами. Как-то, может быть, более детально есть возможность об этом рассказать?
Мы, как авторы, мы авторы-исследователи. То есть мы моделируем ситуацию, пытаемся понять, как мы в ней оказались, что произошло, и стараемся исследовать те вопросы, которые нас самих начинают волновать. Я писал об этом пост в Инстаграме, когда вышла четвертая серия, рассказывал, как мы к этому пришли. Ну, в принципе, для тех, кто не читает мой Инстаграм, а таких людей подавляющее большинство в мире, я помогу здесь еще раз рассказать. Я, когда мы снимали второй сезон, во время съемок и скаутов огромное количество времени, я обычно пытаюсь это время заполнить чтением, потому что, когда ты пишешь, читать тяжело, а я очень люблю читать. И я закрывал какие-то свои гештальты давние, непрочитанные, и на втором сезоне я прочитал книгу «Маленькие женщины», гениальную абсолютно. Вот, несмотря на то, что это такая по вайбу немножко детская книга, я кайфанул от нее, как Джо из сериала «Друзья» и рыда в конце, наверное, вместе со всеми. Но у этой книги две части. Это для тех, кто не знает. Есть еще «Хорошие жены». Но сразу через какое-то время за этим, перед тем, как мы начали писать третий сезон, вышел фильм Греты Гервиг, который номинировался на «Оскар», который как раз назывался «Маленькие женщины», был экранизацией романа. Но Грета сделала абсолютно гениальную вещь. Она в экранизации намешала сюжетные линии двух книг, которые на самом деле хронологически серьезно друг от друга отделены. И я не мог понять, ну то есть у меня это был только один источник информации. Вот первые, когда они еще были юными девушками, и там есть история любви Джо Марч с вот этим молодым парнем, я не помню, к сожалению, сейчас его имени, и заканчивается на том, что, ну, блин, они идеальная пара, вот как Санька и Женька, вот они такие. А потом, когда начинается вторая хронологическая линия, годами позже, ты вдруг понимаешь, что они не вместе. И вот этот вопрос, который меня просто разбил в начале просмотра фильма, а как, ну, в смысле, что вообще могло произойти, почему пара моей мечты, что случилось? Ну, должно же было быть что-то глобальное. И мы обратились к своему собственному опыту, и как молодых людей, влюбленных когда-то, и девушек тоже. И мы вдруг поняли, что, ну, на самом деле, как правило, наши первые влюбленности, которые казались нам вечными, высеченными в камне, суперромантизированными, они не закончились каким-то скандалом, дележом нашего имущества, разбитыми сердцами. Не, они, как правило, заканчивались как-то очень буднично и повседневно. Просто люди разошлись. И в этом, на самом деле, и парадокс, а парадоксы всегда интересно исследовать, и какая-то огромная скрытая энергия. Мы вот решили, а что если? Что если Санька и Женя не вместе, и мы попытаемся вообще понять, а как это, почему люди расходятся, почему такая сильная любовь вдруг заканчивается, и может ли она начаться сначала? Потому что в моей жизни был опыт, что я своей влюбленностью расставался, потом через какое-то время мы сходились, ни к чему хорошему это не приводило, но вот как-то я проживал. И вот, кстати, как раз в ресерче к этой истории я пыталась понять, почему люди расстаются. Я написал своей первой влюбленности письмо, нашел в соцсетях, написал и спросил, типа, а вот помнишь, мы с тобой расстались? А почему так случилось? Вот как тебе кажется? То есть у меня есть какое-то свое видение этой ситуации? Расскажи ты, что между нами произошло? Она сначала долго отнекилась, потом согласилась и написала вдруг огромное просто письмо на много-много страниц о том, как она видела эту ситуацию со своей стороны. И я понял, что, ну, это две половинки единого целого, ты все равно ты не можешь обладать универсальным опытом. И вот я писал просто четвертую серию конкретно диалоги, разговор Саньки и Жени в «Ларьке», и мне... Для меня это была очень трудная задача, вот именно понять, про что и как они, о чем они там будут говорить. Но когда вот я получил от нее это письмо обратно, все было очень, уже стало очень просто. Я понимал, что мне следовало сказать на самом деле тогда, когда я был юн ей, и какие слова я хотел бы услышать от нее, чтобы вот тот опыт прошел менее болезненный, чтобы, ну, в моей жизни что-то немножко бы подчинилось, чтобы там люди были более заботливы друг к другу. Вот этот образ удалось воплотить вот через кино. Поэтому кино, сериалы для нас — это такая терапия. Мы воспроизводим собственные жизненные какие-то истории, просто чуть-чуть их подправляем, чтобы они были более заботливыми друг к другу люди. В жизни так, к сожалению, не всегда случается.
О, ну вот как раз если возвращаться к отсылке, которую ты не смог вспомнить, то здесь зачтем, что вот этот фильм Греты Гервиг как раз да. является той самой отсылкой.
Я вспомнил, ты начал говорить, я сразу вспомнил. Ребята, ну конечно же, ну это же супер очевидно, не знаю, почему никто не заговорил. Мы спорили очень долго, я настаивал на том, что Саня и Женя должны танцевать в «Ларьке». Часть авторской сценарной со мной соглашалась, часть авторская спорила, никто не все понимали до конца, зачем вообще нужен этот танец. Но это же танец, который, чем он вдохновлен, вы сейчас понимаете, если мы говорим про отсылки?
Нет.
Нет?
Ну я нет.
Это «Гарри Поттер и дары смерти», когда Гарри и Гермиона в принципе, в не самой располагающей ситуации находят в себе силы, чтобы просто побыть в комфорте, безопасности и теплых чувствах друг к другу, и они танцуют там в палатке. Вот, это вот танец наш Саньки и Жени, это отсылка к танцу Гарри и Гермиона.
Ну это супер, мы записываем круто. Тогда Far Cry, получается, записали Гарри Поттер, здесь есть все, немножко Джокера тоже, конечно же.
Да, но есть еще Виктор Сухоруков, хочется не забыть про него.
И брата, да?
Конечно, как пела группа, кажется, «Элизиум», «Хочу быть братом Вити Сухорукова». Как пришли к идее пригласить этого актера? было ли какое-то с ним взаимодействие, были ли какие-то отзывы о первых двух сезонах. Просто сейчас расскажу коротко историю, почему я спрашиваю вообще, ну, откуда взялся этот вопрос. Есть такая группа «Заточка», и эта группа, отличная, кстати, вообще замечательная команда, и они записывали клип...
Чудесная группа вообще.
Да, они записывали клип на песню «Новый шериф», и там играл Сергей Селин, и Сергей Селин снимался в клипе, где был снег, там было холодно, по умолчанию, по-моему, где-то в Подмосковье снимали. И солист группы, Юрец, увидел, как идет Сергей Селин метров за 100. Сергей Селин шел, и вот все эти 100 метров дико материл вообще всю съемочную группу. Все делать неправильно, все, мудаки, не разбирайтесь. Потом подошел, ты Юрец? Ну, Юрец подумал, что все, кранты. А Сергей Селин сказал, песня «Батя бьет маму», заебись. Вот, и поэтому мне интересно, что Сухоруков сказал про первые два сезона.
Во-первых, песня «Батя бьет маму» вообще действительно очень классная песня, невероятно трепетная, и хорошо, что ребята ее в свое время написали. Большое им за это спасибо. Группа «Заточка» тоже, one love. Что касается Виктора Ивановича, ну, во-первых, мы с Виктором Ивановичем, лично я работал еще во времена физрука, мы с ним уже находили общий язык, и я знаю, на какие примерно... На какие вещи его можно сманить? Но здесь у нас был еще один суперкозырь, о котором мало кто знает. Дело в том, что Виктор Иванович оказался огромным фанатом Антона Федорова, режиссера, потому что видел его театральную постановку. Антон изначально театральный режиссер, у него огромное количество золотых масок, и у него есть постановка «Ревизорро». Если у вас есть возможность, если вы бываете в Москве, постарайтесь сходить. Это действительно абсолютно великая вещь, которая производит неизгладимое впечатление. Вот она и на Виктора Ивановича тоже произвела. И когда он узнал, что проект, на который приглашает, его режиссирует Антон Федоров, естественно, это было супер плюсом. Ну и сама история. Я не помню, если честно, мы, конечно, его сначала не рассматривали, потому что нам казалось, что этот персонаж значительно моложе, он значительно суровее, строже, в принципе, где-то там прокладывался вайб от самой жены, потому что вот ситуация, где Санька встает утром и идет на кухню, сталкивается там с отцом девушки, с которой он только что провел ночь, это ситуация из моей жизни. Вот, на этой девушке я потом женился во многом из-за этой ситуации, но там еще любовь была, так что она и по-прежнему есть. Ну вот, отец, мой тесть нынешний, он довольно жесткий такой силовой человек, и он, ну, моложе, чем Виктор Иванович. Но когда у нас, я не помню, кто первый предложил, но возникла вообще эта идея, что если это будет Сухоруков, мы стали думать, окей, да, он сильно старше, нам просто нужно придумать оправдание, объяснение, почему у него такая юная дочь, но в целом, если он там появится, это, мы понимали, что это будет пушка, что она так и выглядит. Дальше нам нужно было просто предложить ему что-то в сценарии, что он точно заинтересован будет сыграть. И так получилось, что у нас оно уже было написано. Нам даже, наоборот, помогла вот эта разница в возрасте, потому что когда ты более старший, возрастной отец, любовь твоя, которая направляется на твоего ребенка, она может быть супер опекающей, то есть заботливой, но при этом заботливой до такой степени, что ты можешь причинять этой заботой боль. Просто, как Виктор Иванович как раз называет, это задушить в любви. Вот это то, что происходит между Максимом Николаевичем и Ксюхой. Поэтому классный режиссер, в работу которого он был влюблен, хороший сценарий, и, в принципе, ну, он остался супер доволен. Опять же, только что смотрел монтаж видео фильма о фильме, посмотрите и сами услышите, что Виктор Иванович думает о съемках в третьем сезоне. Но опять же, первые два сезона, которые уже стали любимыми, народными, попробую не побояться этого слова, впервые в вашем подкасте произношу его, они помогают нам и приглашать в него людей, потому что Александр Половцев во втором сезоне, знаете, как Александр Половцев, который сыграл отца Феди, оказался во втором сезоне «Мира, дружба, жвачки». Когда ему пришли пробы, когда ему пришел, собственно, запрос с предложением сыграть в нашем сериале, он не знал, что это такое, и он спросил у своих детей. И дети сказали ему, если ты сейчас не пойдешь туда и не будешь там сниматься, мы на тебя вообще затаим глухую обиду, мы с тобой разговаривать не будем. И он сказал, окей, ладно, все, я пошел. Соответственно, вот это такой рычаг давления. Юрий Александрович Кузнецов тоже на самом деле не меньше, на мой взгляд, величина, чем Сухоруков. Невероятно просто Я даже, у меня эпитетов, понимаете, вот я сейчас вот сижу, у меня эпитетов не хватает.
Ну, когда... это легенда, это легенда. Если кто-то не понял, это тренер, тренер Алика.
Да, у нас, и тоже, кстати, ну, у него же абсолютно братовские вайбы, это же немец из первой части «Брата». Вот, мы в какой-то момент даже, вот, есть сцена, где Алик разговаривает с Санькой в спортзале, и там есть как будто бы диалог с фильмом Балабанова, который мы... Не то чтобы мы к нему стремились, но мы просто поняли, что мы находимся в таком пространстве, что у нас вот здесь Алик, которого некоторые называют там новым Данилом Багровым, что нам не особо нравится. И у нас рядышком здесь же сидит Кузнецов слэш-немец. И как будто бы мы задаемся примерно теми же самыми вопросами спустя 30 лет и хотим, ну, дать, если не ответ, то хотя бы задать этот вопрос, еще раз произнести его и попытаться понять, а мы что-то переосмыслили за это время, знаем ли мы правильный ответ или мы по-прежнему не нашли. И вот мы там сформировали, собственно, нашу какую-то позицию благодаря и Юрию, и сценарию, вот все это сложилось. Вот, Юрий Александрович тоже, ну, он пришел, сказал, что, ребят, ну, как я мог отказаться, это же... сага о форсайтах, вот так вот сказал. Это же сага о форсайтах, только наша. Вот, поэтому материал хороший, поэтому и люди к нему хорошие тянутся. Мне кажется, так.
Раз материал хороший, раз отзывы хорошие, раз история такая вот замечательная. Но в процентах, ну сколько? Ну есть хотя бы 2% на четвертый сезон.
Да я гуманитарий, я не соображаю в процентах, парни. Здесь же еще вот какая история. Мы часто об этом с Петей говорим, внуковым, собственно. Вот Петя и я, мы как креативные продюсеры, это в первую очередь нам всегда вопрос адресуется, потому что, ну, понятно, что есть заинтересованность у платформы. Для них это флагманский какой-то продукт. Понятно, что есть какая-то заинтересованность у большей части зрителей. Всегда есть зрители, которые скажут, типа... Да не, надо вовремя останавливаться. Во-первых, вот давайте сейчас отставим вопрос про четвертый сезон. Я сейчас просто подискутирую вот с этими зрителями безответно, потому что они же не могут мне возразить, поэтому я сейчас просто порассуждаю. Для меня довольно странные такие формулировки, ну, наверное, потому что я внутри нахожусь, а люди, которые смотрят, я понимаю, что они находятся снаружи, им, ну, не до конца понятно все это происходящее. Но в целом, мы, когда же создаем эту историю, особенно такую, как МДЖ, это какая-то бесконечная любовь и счастье. Ну, то есть в прошедшем году, в 22-м, съемки МДЖ и написание МДЖ просто нас спасли всех. Они нам подарили какую-то супер семью, которая, в которой ты всегда бы чувствовал себя любимым, в безопасности. Это очень дорогого стоит, особенно в сложные какие-то времена. И когда ты... Ну, написание — это... Ну, вот мы вчетвером приходим в авторскую комнату, садимся и просто кайфуем от того, что, какие там идеи нам приходят. Просто от нахождения вместе. И от того, что мы делаем вместе, дело, которое любим. Затем к нам подключается съемочная группа, подготовка, скауты, съемки. И все это время... какой-то зашкаливающей любви и счастья. Оно тяжелое, оно непростое, это все равно работа, работа выматывающая по 12 часов в сутки, там 6 дней в неделю с одним выходным, это бывает в этот выходной, кто-то еще идет и работает на то, чтобы у всех остальных была работа на следующий день. Но при этом это, ну просто сезон — это год, в котором вы живете в счастье. А теперь представьте, что, ну, вам говорят, ну, типа, ребятки, может, вам пора заканчивать жить в счастье? Давайте вы как-то, ну, уже разойдетесь, потому что я, как зритель, ну, мне кажется, все уже было, все, заканчивайте. Ну, мне кажется, это не то чтобы некорректно, ну, странно немножко. У меня есть какие-то там свои вопросы, например, то я вот полюбил в ушедшем году сериал «Офис». И, возможно, он мог бы закончиться на пару сезонов пораньше. Возможно. Но в целом, если я понимаю, что если съемочная группа, сценаристы, актеры, они же семья за 7 сезонов, они точно стали семьей, они 7 лет бок о бок прожили. Если им еще понадобилось 2 года, чтобы просто закрыть для себя эту историю, полностью на их стороне, полностью. Поэтому, мне кажется, зритель точно имеет полное право на то, чтобы хотеть, чтобы сезон закончился там, где ему больше нравится. Точно так же создатели все имеют полное право, если они считают нужным, продолжать эту историю. Потому что это точно не про... Как там... Я читал комментарии, вот в том числе и у вас в телеграм-канале, «доить корову». Вот когда зритель формулирует, ну, там, они же привыкли доить корову. Поверьте, никто, ну, по крайней мере... сейчас опять, некорректно будет говорить за всех, но мы, тех, кого я знаю, те, кто работает над МДЖ, мы никогда не ставили перед собой задачу доить корову. Да, это наша работа, да, она нас обеспечивает, но нас будет обеспечивать что-то другое. Это будет точно тяжелее, потому что придумывать мир заново – это вдвойне сложно. Но мы, возвращаясь к вопросу, будет ли четвертый сезон, мы никогда не исходим из позиции, нам нужно снять еще один сезон. Запрос есть? Есть. Есть ли у нас внутренняя история, вот эти вопросы, о которых мы сегодня, я вам рассказываю, о которых мы рассуждали, есть ли какой-то внутренний запрос, который, нам кажется, мы могли бы через историю четвертого сезона исследовать? Вот мы для себя пока не ответили. Ну, мы не нашли этот вопрос точно. Если мы его найдем, вполне возможно, что четвертый сезон случится. Пока этого нет.
Печально. Надо, чтобы нашелся.
Ну, есть часть аудитории, которая точно скажет, ну и слава богу, так что, ну, посмотрим, ребят, жизнь уже непредсказуемая штука, кто знает, какие сериалы, мы же тоже думали там, что «Секс в большом городе» закончился, а потом хоба, и там, вот, с другим названием, но в принципе то же самое, или там «Реюнион друзей», или, не знаю, может, какие-то еще сериалы из нашего детства, «Папины дочки», господи, может быть, также через, там, 15-20 лет. Мы такие, о, МДЖ-4, пора, вот теперь пора.
Ну, мне кажется, на этой ноте надо заканчивать подкаст. По-моему, куча крутых историй, была куча интересных упоминаний, неожиданных, и куча личных историй, что очень важно. Получилось очень классно, на мой взгляд. Спасибо большое, Александр, было круто.
Спасибо вам, парни, еще раз, да, что пригласили. Действительно, было очень приятно общаться. У вас классный канал и у вас классные читатели. Всем, да, спасибо большое.
Всегда рады видеть в комментах.
Да. До свидания.
Чао.